Часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. В России началась неделя протестных действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». Продолжаем разговаривать об итогах выборов в российских регионах. Неожиданный проигрыш кандидата от «Единой России» в Волгоградской области. В Стокгольме объявлен обладатель Нобелевской премии по экономике. И в продолжении экономической темы «Радио Свобода» представляет серию репортажей в цикле «Россия. Год после начала кризиса». Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. С 10 по 17 октября в России проходит неделя единых действий «Выход из кризиса не за счет народа». Участники акций протеста в российских городах выступают против массовых сокращений на промышленных предприятиях и требуют от властей выполнения социальных обязательств. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Неделя единых действий «Выход из кризиса не за счет народа» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Тольятти, Перми, Ижевске, Омске, Магнитогорске и во многих других российских городах. На повестке дня два главных вопроса. Работники промышленных градообразующих предприятий, таких как, например, Тольяттинский АвтоВАЗ, выступают против массовых сокращений. Кроме того, местные чиновники, ссылаясь на кризис, начинают отказываться от ряда социальных обязательств. Во многих регионах отменяются льготные проездные билеты, не индексируют зарплаты работников бюджетной сферы, сокращаются пособия по безработице. И всю неделю социально активные россияне будут напоминать о своих проблемах и требовать их решения. В Ижевске акции протеста начались чуть раньше. Уже с сентября жители города протестуют против отмены социальных проездных билетов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш.
В первых числах октября центр Ижевска на 2.5 часа оказался перекрыт 2000 митингующих. Пенсионеры всех рангов, не только те, кого непосредственно коснулась отмена проездного билета, но и ветераны труда, федеральные льготники, все единым фронтом прошли под флагами Общественного совета пенсионеров, Координационного совета гражданских действий и партии «Патриоты России» маршем протеста от памятника Ленина на улице Советской до Дома правительства Удмуртии на Центральной площади. В сентябре навстречу демонстрантам вышла вся верхушка местного самоуправления Ижевска, но диалога не получилось. Вот как встретили и слушали главу города Виктора Балакина.
Проездные билеты, когда ввел Салтыков, благодарны были ему все пенсионеры. И мы мужественно держали эту возможность. Настали времена прошлого года, и мы формировали бюджет. Мы увидели, что мы не сможем дать дотацию транспортникам. Мы сократили выплаты.
Почему вы себе зарплаты увеличиваете?
Мы сократили компенсацию на проезд транспорт. Мы сохранили. И планируем это сохранить на будущее.
Городские власти, отменяя социальный проездной для 50 тысяч городских пенсионеров, кивают на кризис. Мол, в бюджете нет средств на компенсацию транспортникам льготного проезда ветеранам. При формировании бюджета на 2009 год требовалось найти сумму порядка 130 миллионов. Их даже не искали. В то же время летом нашли 200 миллионов для покрытия претензий дочернего предприятия КС-холдинга «Удмуртские коммунальные системы», которые буквально шантажируют город, угрожая банкротством управляющим компаниям в ЖКХ. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Неделя единых действий «Выход из кризиса не за счет народа» проходит в эти дни в Подмосковье. Участники протестуют против монетизации льгот и вырабатывают свои народные предложения по выходу из кризиса. Подробности у моей коллеги Веры Володиной.
13 октября будет отправлено обращение к губернатору Московской области и к федеральным властям. Его подписали 3500 жителей реки Нодулева. Как рассказал правовой инспектор объединения «Защита труда» по Московской области Юрий Веньков, граждане протестуют против монетизации услуг ЖКХ.
Спусковым механизмом послужило постановление правительства Московской области о замене натуральных льгот денежной компенсации. Тут чиновники нас пытаются убедить, что все будет решено, что это хорошо, но тем не менее постановление правительства принято, никто его не отменял, изменений в закон вот никто не вносил. В конце концов, они бы не затевали эту всю канитель, если бы они не рассчитывали получить из этого какие-то для себя выгоды, то есть очередной раз обмануть людей.
Профсоюзные активисты, работники ЛиАЗа, принимали активное участие в муниципальных выборах, они шли по спискам к ПРФ, и в ходе предвыборной кампании рабочие кандидаты столкнулись с организованным давлением местных властей, хозяев ЛиАЗа и Единой России.
Мы выдвинули один человек, из них 8 человек это ЛиАЗовцы. 7 из них члены нашего профсоюза. Усугубляется у нас положение тем, что хозяином ряда является Дерипаска, который знаменит тем, что он терпеть не может профсоюзы. Ситуация неопределенная с Лиазом. В течение 7-8 месяцев 40% работников сокращено. Буквально несколько дней назад еще одна новая команда поступила сократить еще 300 человек. Самое интересное, это большинство не желает судиться. Добровольно соглашаются на увольнение по соглашению сторон, потом входят матеряться, меня обманули, а судиться не хотят, боятся.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Акции протеста, которые сейчас проходят в российских городах, должны заставить российские власти уважать своих граждан, считает директор Института коллективного действия Карин Климан. Она полагает, что российское протестное движение находится еще в самом начале своего развития, но кризис – это хороший шанс для россиян научиться отстаивать свои права и громко заявлять властям о своих проблемах.
В первую очередь, конечно, кризис касается моногородов, но я думаю, что везде люди стали жить гораздо хуже, и, что очень тревожно, имеют очень мало возможностей защитить свои права. Общая цель – показать, что мы все же солидарны. Надеемся, что люди услышат месседж, что люди уже все вместе реагировать и показать, что просто, ну, доит нас, ну, в смысле, народ дальше не стоит. Невозможно.
Карин, а как вы считаете, что должно происходить с людьми, чтобы повышалась их социальная активность?
Что не хватает организации, пусть даже на местном уровне. Не хватает информации. Например, я сильно подозреваю, что до пенсионеров в Ижевске не дошла информация о том, что происходит в Екатеринбурге или в Уфе. Потому что нет свободной СМИ, извините, ну или очень ограниченной свободы СМИ.
Люди выходят на улицу, участвуют в акциях протеста, выражают свое мнение по поводу действий властей во время кризиса. Вы ждете какой-то реакции властей на эти акции? Какой должна быть эта реакция?
Я что жду? Возможно, в некоторых городах, где массовый протест, может быть, они им удастся все же заставить местных властей выйти на контакт, на переговоры. Это уже было, есть прецедент. А в целом, я не жду от федеральных властей какие-либо реакции, но я бы все же надеялась бы, что правительство услышит призыв, который состоит в том, что не стоит не доверять своим людям. Стоит гордиться, когда люди выходят на улицу. Это значит, люди росли, они стали самостоятельны, они более организованы, более способны к защите своих прав. Этим надо гордиться и не пытаться с этим бороться или это запретить.
Так считает директор Института коллективного действия Карин Климан. По окончании недели акции протеста их участники выдвинут конкретные требования российским властям. Среди них введение моратория на повышение тарифов на общественный транспорт и услуги ЖКХ, установление прогрессивной налоговой шкалы на доходы физических лиц и профсоюзный и общественный контроль за государственными средствами, которые выделяются предприятиям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляет в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне. В Сунжинском районе Ингушетии погибли, по уточненным данным, 3 сотрудника правоохранительных органов, убиты 6 боевиков. Ранее в 5 селах этого района был введен режим контртеррористической операции. Суд в Москве санкционировал арест Владимира Финькова, супруга одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Ранее в понедельник был санкционирован арест самой Бабасюк. Бабасюк, Финьков и несколько других высокопоставленных сотрудников «Алтына» подозреваются в контрабанде золота. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана превысило 40, 45 человек ранены. Большинство погибших – мирные жители. По данным полиции, смертник предположительно хотел подорвать военную автоколонну. В Москве сегодня в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила готовность Вашингтона оказать всемирную поддержку мирному процессу в Северной Ирландии. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе призвал действующего главу государства Михаила Саакашвили признать вину за развязывание войны в Южной Осетии в августе прошлого года. Таковы основные новости к этому часу. Следующая сводка на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Главные темы – Нобелевская премия мира Бараку Обаме, американское кино с русской душой, фильм Софи Бартс «Холодные души», наука и поэзия, беседа с Владимиром Гендельсманом, выставка Вермеера в музее «Метрополитен» и интервью «Всеобщая история бублика». Гость американского часа Мария Болинская-Щербина. Повтор программы слушайте 13 октября в 14 часов. Продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к главной российской новости сегодняшнего дня – подведению итогов единого дня выборов. В Волгограде состоялись выборы мэра, и судьбу этих выборов могут решить десятые доли процента от поданных голосов. По предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Справедливая Россия». Однако неопределенность по поводу окончательных итогов сохраняется, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Наталья Галкина.
Официально победителя на выборах мэра Волжского еще не назвали. Волжская территориальная комиссия примерно в половине седьмого утра, обработав протоколы 102 участков из 104, объявила перерыв до 12 дня. По предварительным результатам лидирует кандидат от партии «Справедливая Россия» Марина Афанасьева. Она обошла действующего градоначальника Волжского единоросса Игоря Воронина на 43%. Эти данные подтвердила и система «ГАЗ-выборы». Представители «Справедливой России» сообщили, что у них имеется на руках протоколы двух неучтенных участков. И по их данным, Марина Афанасьева победила с отрывом в 240 голосов. Волжская территориальная комиссия в назначенный полдень так и не начала свою работу. У входа в здание Волжского избиркома собрались представители партии «Справедливая Россия», действующие депутаты Гордумы от КПРФ, наблюдатели и члены ТИК. Через некоторое время к зданию подтянулись и правоохранительные органы, рассказал зам руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» депутат областной думы Олег Пахалков.
Сейчас такая ситуация, значит, председателя нет, секретарей нет, стоят только сторонники Марины Афанасьевой перед избирательной комиссией. Сейчас ГУВД зачем-то подтянуло автобусы с милицией, то есть порядка 5 микроавтобусов полностью затонированных и один большой автобус, который полностью зашторен. То есть они битком набиты сотрудниками ГУВД, кто уж там сидят, ОМОНовцы или просто милиционеры сидят. Чем это все закончится и зачем они все сюда приехали, совершенно непонятно.
Впрочем, ни ОМОН, ни милиция никаких действий не предпринимали. В начале третьего по требованию представителей партии «Справедливая Россия» они задержали члена комиссии с совещательным голосом от «Единой России» Юлию Ерофееву. По предварительным данным, она пыталась принести в сумочке в здание ТИК бюллетени для голосования. Как пояснили в облсберкоме, Волжская ТИК не начинала работу, поскольку ее председатель Алексей Бараков находился в прокуратуре, куда его вызывали для дачи показаний. Заседание комиссии, на котором окончательно подсчитают голоса на выборах мэра Волжского, началось в 15 часов. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас трагическая новость. В Москве сегодня в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. Как сообщается, он умер от инфаркта. Михаил Калатазишвили – внук знаменитого советского режиссера Михаила Калатозова. В прошлом году фильм «Калатазишвили. Дикое поле» получил премию «Золотой орел» как лучший российский фильм года. О Михаиле Калатазишвили рассказывает Елена Фанайлова.
О Михаиле Калатозове говорит публицист Алла Боссарт.
Ну, конечно, совершенно огорошившее известие меня, тем более, что один за другим уходит. Я не могу сказать, что там я хорошо Мишу знала, но так я была по киношным делам немножко знакома, и я сама лично вручала ему приз за сценарий. Я просто не могла долгое время отойти от этого фильма «Дикое поле». Во-первых, он очень хорошо отражает понимание мира самим режиссером, насколько глубоко он понимал, ну, как бы равновесие жизни и смерти. И то, что он прикоснулся к Лусику Саморядову, абсолютно загадочным фигурам, которые несли в себе вообще зерно гибели, мне кажется, что это тоже, наверное, каким-то мистическим образом вот отложилось на его судьбе, вот Калатозова. Очень трудно согласиться со смертью вообще молодых. Как-то все пустеет наше кино. Такие основательные и наполненные фигуры Вот они оставляют огромные лакуны и белые пятна своим уходом, огромные потери, которую, конечно, может быть, даже мы сейчас не можем адекватно как-то оценить.
Исполнитель главной роли в фильме «Дикое поле» Олег Долин.
Очень сложно говорить, до сих пор и не верится, и непонятно, и горько. Мне позвонили в 11:30, сказали, что вот так случилось. И я совершенно не могу понять, мы неделю назад были во Франции, и я там как дурак бегал по всяким музеям. Михаил Георгиевич очень хотел просто погулять по городу. Он был очень хороший, был очень добрый, очень отзывчивый, очень работоспособный. Вот когда все валились с ног, он один мог тянуть совершенно воз совсем. И я безумно благодарен судьбе, что вот она меня свела с таким человеком. И сегодня очень горько, и до сих пор не верится, и непонятно, как так могло. Вот так вот в одночасье.
Известный кинокритик и общественный деятель, бывший министр кинематографии Армен Медведев.
Ну, это действительно очень трагично особо, потому что внезапно, все-таки едва за 50 лет ушел молодой человек, который как-то сравнительно недавно, так сложилась его судьба, определился как художник, художник чрезвычайно интересный, достойный своей династии. И Михаил Колотозов, старший дедушка Мишико, и его отец, это все были, во-первых, кинематографисты от ногтей, что называется, до глубин мозга и сердца, и талантливые кинематографисты. Вот Миша начал позже, как-то мы позже его узнали, ему где-то в районе 40 лет, он заявил о себе очень серьезно. И он действительно был и хранитель традиции. Я помню его влюбленность деда, помню, как он организовал столетие Михаила Константиновича Колотозова. И работа его, особенно «Дикое поле», многое обещала и ему, а главное всем нам. Это очень обидно, горько и страшно.
Автор одного из лучших российских фильмов «Дикое поле» скончался сегодня от инфаркта. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник в Москву с трехдневным визитом прибывает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Для многих наблюдателей этот визит несет в себе символическое значение, рассказывает Алан Давыдов.
Госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник и в среду должна провести серию встреч с российскими руководителями, в том числе с президентом России Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Клинтон и Лавров обсудят и определят план дальнейшей деятельности рабочих групп, координируемой ими новой американо-российской двусторонней президентской комиссии, которая была создана на июльском саммите глав двух государств. Будет рассмотрен ход переговоров по подготовке нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений взамен старого договора СНВ, действие которого истекает 4 декабря. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы, такие как Афганистан, Иран, Ближний Восток и Северная Корея. Одним из положительных проявлений такого сотрудничества в Вашингтоне считают согласие России на транспортировку через ее территорию военного персонала и оснащения для проводимой силами НАТО операций в Афганистане. Перед началом официальной части визита Хиллари Клинтон в Россию, в Москве проходят российско-американские консультации по противоракетной обороне. В них участвуют сопредседатели двусторонней рабочей группы по контролю над вооружениями и международной безопасности, замгоссекретаря США Эллен Таушер и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Незадолго до отъезда в Москву Эллен Таушер дала такой ответ консервативным критикам политики администрации Обамы, считающим новый противоракетный план Обамы односторонней уступкой России. Это не было попыткой заслужить расположение российского правительства или добиться какого-либо компромисса в переговорах по заключению нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Данное решение было продиктовано природой самой угрозы и оптимизацией системы защиты от нее. Это однозначно. Напротив, добавила Таушер, новый план американской администрации, развеяв подозрительность Кремля, может принести США еще большую пользу. Теперь, если в результате переориентации реализации наших планов противоракетной обороны в Европе, Москва поймет, что новый вариант построения этой обороны не угрожает российским стратегическим силам сдерживания и проявит готовность сотрудничать, в том числе и в области противоракетной обороны, то это лишь усилит ценность нашей инициативы. Заместитель госсекретаря подтверждает серьезный интерес администрации Обамы к сотрудничеству с Россией в сфере противоракетной обороны, в том числе к российскому предложению делиться с США данными с радаров раннего предупреждения в Габале и Армавире. И эта тема, вероятно, будет обсуждаться в ходе встреч Хиллари Клинтон с российским руководством.
Рассказывал Алан Давыдов. Переговоры Хиллари Клинтон в Москве, точнее их потенциальные результаты, рассматриваются многими американскими наблюдателями как очередной тест эффективности российской стратегии администрации Барака Обамы. Обозреватели ждут более или менее ясного ответа Москвы на то, что в Америке воспринимается как серия пророссийских жестов Белого дома. Жестов, которые убедили даже скептиков в том, что администрация Обамы готова договариваться с Кремлем, сдав некоторые, казавшиеся незыблемыми, позиции. Вот что говорит Томас Грэм, глава российского департамента в Совете по национальной безопасности при президенте Буше. Задача ближайшего будущего – воспользоваться благоприятной атмосферой, сложившейся в отношениях между Вашингтоном и Москвой, и подкрепить ее реальными делами, перейти от слов к делу. Мы все еще не достигли этой точки, но, на мой взгляд, потенциал для этого есть. Кто, по-вашему, сегодня должен сделать более решительный шаг в направлении сотрудничества – Москва или Вашингтон? Администрация Обамы, на мой взгляд, сделала много, пытаясь найти точки соприкосновения с Россией. В том, что касается россиян, как мне кажется, они все еще испытывают значительный скепсис относительно возможности перезагрузки двусторонних отношений. Российская политическая элита должна осознать, что наступил ее черед продемонстрировать гибкость в отношении США. Разговор не идет об уступках, разговор идет о готовности сесть за стол переговоров и попытаться определить, насколько широки рамки возможности. Многие считают, что для Белого дома лакмусовой бумажкой будет российское сотрудничество по иранской ядерной программе. Вы с этим согласны? Иран в самом деле занимает первую строчку в списке международных приоритетов. Готовность России помочь разрешить эту крайне комплексную проблему, как далеко она будет готова пойти, на основании этого американский политический истеблишмент сделает выводы о плодотворности перезагрузки. Если этого не произойдет, то, я боюсь, отношения будут отброшены далеко назад. И к худшим временам администрации Буша, но вместо партнерства мы получим конкуренцию. Это был Том Грэм, бывший глава российского отдела Совета национальной безопасности при президенте Буше. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. В России подводят итоги единого дня выборов. Эксперты утверждают, в стратегии власти ничего нового. Где надо, подтасовали, где захотели, сфальсифицировали. В Праге открылся очередной форум 2000. Влиятельные люди ведут умные разговоры о политике, в том числе российской. В Армении и Турции со смешанными чувствами оценивают соглашение о нормализации отношений. Азербайджан чувствует себя проигравшим. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса в Стокгольме вручена Нобелевская премия по экономике, события в мире науки, а также первый репортаж из нового цикла «Радио Свобода». А также первый репортаж из нового цикла «Радио Свобода» «Россия. Год после кризиса». И уже через несколько минут после выпуска новостей вернемся к разговору о политике. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов расскажет, что ждет сегодня наших слушателей в 10 часов вечера в программе «Время политики», которая, естественно, посвящена сегодня итогам выборов в российских городах. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии продолжаются бои с вооруженной группой. Северная Корея запустила 5 новых ракет. Прокуратура проверяет сообщение о том, что пилот авиакомпании «Сибирь» был отстранен от полета на рейсе «Франкфурт-Москва» из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Ими стали Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. Хиллари Клинтон заявила, что США готовы помочь мирному процессу в Ольстере. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе призвал Михаила Саакашвили, действующего президента страны, подать в отставку. В Петербурге прошел пикет в защиту прав призывников. В части, военной части под Хабаровском повесился солдат, задержаны два его сослуживца. В Москве начались российско-американские консультации по противоракетной обороне. В Китае приговорены к смертной казни 6 участников беспорядков в Урумчи в июле этого года. На 50-м году жизни умер известный российский режиссер Михаил Калатазишвили. Таковы основные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в 10 часов вечера в нашем эфире программа «Время политики». Коротко о самом интересном в сегодняшнем ее выпуске сейчас в прямом эфире расскажет автор программы, политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Ну что, мы сегодня будем говорить с политологами. Это Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. Специалисты очень хорошие, которые прекрасно знают электоральную ситуацию в России. Будем обсуждать, естественно, итоги выборов региональных, которые проходили вчера. И, конечно, главной темой будет вопрос о деградации избирательной системы России. Вот есть, конечно, такие смелые заявления президента Российской Федерации о том, что выборы прошли очень организованно. Но и крупных, как он считает, нарушений не было. Ну, если он считает, например, что в Дербенте прошли выборы вполне нормально, когда 16 участков просто не дали открыть, то участки, где по, я так понимаю, национальному признаку часть людей наверняка бы голосовала за оппозиционного действующему мэру-кандидату. Так вот, если президент считает, что выборы так могут проходить нормально, и в то же время туда едет разбираться с этой ситуацией представитель президента, то как-то трудно согласиться с этой позицией. Или вот, например, ситуация в подмосковном Воскресенске, где на выборах мэра лидирует независимый кандидат Геннадий Егоров, и как только выяснилось его лидерство, то работа территориальной избирательной комиссии была прекращена под предлогом того, что заболел председатель, и ее работу обещают с подведением итогов начать только 14 октября. Тоже ситуация, в общем, достаточно странная, и никто не понимает, что будет, когда откроют комнату сейчас с печатными бюллетенями. Вот об этом стоит, конечно, поговорить. Стоит поговорить и о чудесах, например, с явкой избирателей на выборы в Москве, когда вдруг под конец дня откуда-то взялись еще 6-7% избирателей, хотя наблюдатели видели пустые участки. Стоило бы и разобраться с тем, как все-таки в Москве появляется на городском уровне двухпартийная избирательная система из «Единой России» и «Компартии», и почему ни «Справедливая Россия», ни «Яблоко», ни даже ЛДПР, которая приближалась к 7%, все-таки этот барьер взять не могли. Словом, вопросов много, но главное, конечно, это то, какая система была создана в России за последние годы с этим кастингом кандидатов, как теперь выражаются, и как она сработала в прошедшее воскресенье.
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Соколов. Не пропустите его программу «Время политики», посвященную итогам выборов, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о других темах. Нобелевская премия 2009 года по экономике присуждена сегодня двум американским экономистам. Элеонор Остром из Университета штата Индиана и Оливеру Уильямсону из Калифорнийского университета. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премии отмечены их работы в области анализа экономического управления. Со мной в студии обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
На ваш взгляд, чем в первую очередь примечательна нынешняя Нобелевская премия по экономике?
Ну, рискну предположить, что первое и главное – это то, что впервые за 40 лет существования Нобелевской премии по экономике ее получает женщина Элеонор Остром. Рискну как предположить, что этот факт может запомниться больше всего, хотя, конечно, имена и работы обоих ученых и Эленор Остром, и Оливера Уильямсона, давно и хорошо известные в мире экономической науки. Но вообще же премия по экономике самая молодая из всех Нобелевских премий. Напомню, их начали вручать в 1901 году и только в 5 областях. Это физика, химия, медицина, литература и премии мира. Шестая премия как раз по экономике была учреждена в 1968 году Центральным банком Швеции. Это как бы премия памяти Альфреда Нобеля.
За работы в какой именно области экономической науки присуждена Нобелевская премия этого года?
Если коротко, за работы в области экономического управления. Эленор Остром, в частности, доказывала в своих работах, что некая общественная собственность, это могли быть леса, пастбища, даже запасы рыб в морях, озера или подземные источники воды, может весьма эффективно управляться ассоциациями их пользователей. То есть вовсе не обязательно для этого либо прямой государственный контроль, либо, наоборот, приватизация этой общественной собственности. А Оливер Уильямсон в ряде своих работ доказывал, что чисто рыночные механизмы не всегда способны подсказать оптимальное решение для бизнеса. Например, в случаях, если конкуренция на том или ином рынке по каким-то причинам невелика, то управленческие решения, доказывал ученый, принимаемые в рамках отдельных компаний, могут быть и более эффективными, чем, ну, условно говоря, этого рынка в целом.
В работах удостоенных Нобелевских премий по экономике в нынешнем и в прошлом году, то есть когда глобальный финансовый кризис был в самом разгаре, есть что-то объединяющее?
Думаю, прежде всего, это некая отстраненность их как раз именно от этого кризиса. В прошлом году Нобелевскую премию по экономике американец Пол Кругман получил за работы в области внешней торговли и, если хотите, даже экономической географии. В этом году премия отмечена работы по анализу экономического управления. То есть в обоих случаях работы не связаны, ну, по крайней мере, напрямую не связаны с деятельностью самих рынков, ну уж тем более не говоря о деятельности финансовых рынков. Ну, Нобелевский комитет принимает те или иные решения в какой-то степени, так или иначе учитывает и текущую экономическую конъюнктуру.
Спасибо. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский рассказал о Нобелевских лауреатах по экономике этого года, американских экономистах Эленор Остром и Оливере Уильямсоне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». На этой неделе в информационных программах «Время свободы» мы представляем серию материалов корреспондента «Свободы» Тамары Леленковой на тему «Россия. Год после начала кризиса». Первый выпуск цикла посвящен изменениям в области малого и среднего бизнеса. Эти формы предпринимательства, по мнению российского правительства, способны поддержать экономику и сократить число безработных. В связи с последним особое внимание уделяется малому бизнесу. В 2010 году на его поддержку предполагается выделить 11 миллиардов рублей. А в 2009-м на эти же цели пошло 10 миллиардов рублей. Помогли ли эти деньги предпринимателям справиться с насущными проблемами, выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
Докризисные условия существования малого и среднего бизнеса в России почти не отличались от экстремальных. Однако, несмотря на несовершенство законодательной базы, недоступность банковских кредитов, бюрократические барьеры, малый бизнес постепенно подрастал до среднего, а средний переходил в категорию крупного. В условиях финансового кризиса желание правительства справиться с безработицей за счет развития мелкого предпринимательства выглядит вполне логичным. Правда, не учитывается тот факт, что российский малый бизнес на 60% представлен торговлей. Как обстоят дела в этой сфере, рассказал предприниматель Леонид Развожаев. Он занимается производством и реализацией головных уборов.
Пад именно спроса, хотя существует и элемент дефляции, то есть снижение стоимости сырья и даже, в общем, работы. Есть такие моменты, некоторые позиции, да, когда можно сыграть вот именно на этой низкой цене. Те, скажем так, компании, которые не могут опустить цены в силу там каких-то обстоятельств, им, конечно, сейчас очень тяжело приходится, и в конечном итоге часто это приводит, конечно, к банкротству. У моих партнеров по производству, они ведь поставляют продукцию не только мне, пад объема производства достаточно большой. Кредитов невозможно получить, наличные средства, они как бы у российских мелких фабрикантов, они не водятся.
Леонид, но вот правительство заявляет, что оно всячески поддерживает средний и малый бизнес, и есть какие-то возможности получать кредиты, вы пробовали?
До кризиса все-таки рассчитывали. рассчитывать именно на кредит можно было, но это не был, конечно, льготный кредит. Процентная ставка годовая исчислялась не менее 20% в конечном итоге со всеми опциями, которые накручивает банк. А сейчас о кредите даже можно и не задумываться. Допустим, торгующих на рынках, да, предпринимателей, их торговых комплексов, не менее 10 миллионов человек в стране. Не все люди могут работать по тем схемам, довольно сложным. А если простых схем государство не предлагает, то эти простые схемы предлагают криминал, темные кассы. Мы, понимаете, платим гигантские арендные сборы, и это нигде не фиксируется. И то есть мы потом приходим в банк и говорим: дайте нам кредит. А нам говорят: да вы что, у вас вот даже 1000 рублей налога не платите. Хотя мы платим сотнями тысяч рублей аренды в месяц.
Общую картину изменений, произошедших за кризисный год, представит член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» предприниматель Наталья Чудакова.
Положение у всех достаточно нестабильное. Кризис дает о себе знать очень хорошо. Хотя для каждой отрасли он по-разному влияет. Если мы берем сферу услуг, это имеется в виду там кафе, небольшие ресторанчики, очень сильно задел вот этот сектор экономики. Достаточно сильно задел сельское хозяйство, строительную отрасль, транспортную отрасль. Если мы говорим о сфере ЖКХ, там тоже присутствует малый и средний бизнес, то там идут очень большие неплатежи. Тоже получается, что эта сфера, она достаточно сильно хромает.
Действительно, программа Фонда развития малого и среднего бизнеса осуществляется довольно вяло. Банки отказывают в кредитах из-за отсутствия источников погашения или, что называется, закредитованности клиента. С другой стороны, именно сейчас активизировалась налоговая служба, стремясь за счет долгов пополнить бюджет.
Давление со стороны налоговых органов, оно увеличилось. Хотя объем задолженностей достаточно большой по налогам. Вот 40% респондентов, они это отмечают, потому что не с чего платить налоги. Вот, может быть, поэтому они как-то более себя активно ведут. Участились захваты рейдерские, и они очень сейчас оживились, потому что компании сейчас стали еще более уязвимы. И поэтому вот рейдеры свое дело-то делают. Ну и надо сказать, что объем задолженности еще со стороны покупателей и услуг, он тоже достаточно велик. И вот эти вот все вещи, которые я перечисляю, они неминуемо говорят о том, что бизнесу сейчас очень тяжело выживать. Несмотря на это, на все меры правительства, они, конечно же, есть. И мы не можем сказать, что правительство стоит в стороне и не стимулирует малый и средний бизнес. Это абсолютно не так. Оно достаточно эффективно пытается стимулировать бизнес, но, наверное, все-таки, может быть, не до конца нас хорошо слышит. Мы бы, наверное, все-таки хотели, чтобы это было применение налоговых каникул для МСБ. Мы бы хотели, чтобы это было не повышение тарифов и арендных платежей. Наверное, возможность кредитоваться по очень маленьким ставкам. И нам нужно сейчас увеличение государственных и муниципальных заказов. Ну и прежде всего это выплаты не только со стороны предпринимательского сообщества, но и со стороны разных госструктур. Выплаты населению тех денег, которые они зарабатывают, для того, чтобы население было платежеспособным. Вот, наверное, если мы в комплексе будем решать вот эти все меры, то, возможно, улучшение будет.
Так считает член правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталья Чудакова. Однако проведенные этой организацией исследования показали, что 43% опрошенных предпринимателей с ней не согласны. Они уверены, что никакие действия правительства малому бизнесу уже не помогут. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали первый выпуск из цикла «Россия. Год после начала кризиса». О том, какие изменения произошли в области здравоохранения и образования, можно будет узнать завтра в утренних и дневных выпусках программы «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляет в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В Сунжинском районе Ингушетии убиты, по последним данным, 7 боевиков, погибли 3 милиционера. Перестрелки с вооруженной группой численностью от 10 до 30 человек продолжаются в течение всего понедельника. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне в преддверии визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Суд в Москве санкционировал арест Владимира Финькова, супруга одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Эленор Остром и Оливер Уильямсон. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире науки. В Москву на встречу Европейского комитета по будущим ускорителям приехал генеральный директор Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН Рольф Дитер Хойер. На встрече с журналистами руководитель ЦЕРНа рассказал о намеченном на середину ноября новом запуске Большого андронного коллайдера. Подробности узнаем от Ольги Орловой в рубрике «Научное событие недели».
Точная дата нового запуска Большого адронного коллайдера до сих пор не определена. Чтобы избежать потерь, руководство ЦЕРНа готово переносить старт, так же, как это принято, например, в космических проектах. И тем не менее, общий график, как сообщил директор ЦЕРНа Рольф Дитер Хойер, пока не меняется. В середине ноября ускоритель должны запустить на половину мощности, и в таком режиме он проработает всю зиму. Это обойдется ЦЕРНу на 15 миллионов франков дороже, чем если бы коллайдер работал только в летние месяцы, как планировалось. Но сейчас, по мнению Рольфа Хойера, нет смысла включать объект на две недели, а потом снова останавливать, потому что наука в данном случае важнее. К 2010 году мощность коллайдера достигнет 10 ТЭФ. Дальше ученые планируют сделать годовой перерыв до 2011 года. И только после общей проверки всех служб и соединений через два года коллайдер должны вновь включить до предельных 14 ТЭФ. На вопрос, почему нужно столько ждать, чтобы ускоритель заработал на полную мощность, Рольф Хойер ответил.
Мы включим коллайдер только на половину энергии, по той же причине, по которой вы, если покупаете новую машину, не едете на ней сразу с предельной скоростью. Ведь никто сразу не разгоняется на новом автомобиле. Обычно постепенно проверяют возможности машины. Здесь аналогичная ситуация.
Ремонт коллайдера обошелся ЦЕРНу в 40 миллионов швейцарских франков. Это были деньги из общего бюджета центра. Их не пришлось заимствовать у других проектов. Рольф Хойер уверял, что в процессе починки учеными и инженерами были извлечены очень важные уроки, которые дают надежду на успешный рестарт. Он также подчеркивал, что огромный вклад в ремонт коллайдера внесли российские ученые. Всего в ЦЕРНе за годы строительства, запуска и ремонта побывало более 1000 специалистов из России. И они, как заметил Хойер, всегда привносят интересные идеи. Намного критичнее директор ЦЕРНа отозвался о намерении американского актера Тома Хэнкса поучаствовать в запуске коллайдера.
Нет, мы не будем его приглашать. Большой адронный коллайдер – это очень серьезный научный проект, и его должны запускать ученые, а не артисты.
Но рестарт коллайдера будет проходить в новых финансовых обстоятельствах. Естественно, у журналистов возник вопрос, не повлияет ли кризис на качество работы ускорителя.
Этого я пока не знаю. Бюджет этого года никак не менялся. Я пока не видел бюджета и на следующий год. Но я в этом отношении оптимист. Мне кажется, правительства многих стран поняли, что выход из глобального экономического кризиса без помощи фундаментальной науки невозможен. И я думаю, что в связи с этим вложения в фундаментальную науку не только не сократятся, но и увеличатся.
Без фундаментальной науки, настаивал Рольф Хойер, невозможно развитие прикладных наук, не к чему будет прикладывать. Но журналисты вспомнили, что помимо финансовых ограничений, есть еще ограничения возможностей нашей планеты. В последние десятилетия, по мере приближения запуска коллайдера, все больше экспертов предрекали гибель этой области физики высоких энергий. Считалось, что на Земле будет трудно построить ускоритель больших масштабов, а значит и продолжать исследования станет невозможно. Однако директор ЦЕРНа не согласился с таким прогнозом.
Нет, я не думаю, что большой адронный коллайдер станет последним коллайдером на Земле. Чтобы продолжать наши исследования, нам нужны будут более мощные коллайдеры. И это не значит, что они должны быть больше по размеру. Чтобы построить новый мощный коллайдер, надо искать новые методы ускорения разгона частиц. И чем выше ускорение, тем короче должны быть коллайдеры. Я думаю, что мы будем изучать одни и те же явления с помощью ускорителей разного типа.
Но у фундаментальной науки есть еще одна особенность. Ее результаты очень плохо поддаются планированию. Вот и в этом случае директору ЦЕРНа опять пришлось отвечать на традиционный вопрос. Что будут делать физики, если ожидаемый бозон Хиггса, первоначальную элементарную частицу, все-таки не найдут?
На этот вопрос очень легко ответить. Если мы не найдем бозон Хиггса, то мы обязательно найдем что-то еще. Мы в этом уверены, потому что даже на 1/14 мощности коллайдера, то есть на уровне 1 ТЭВа, мы уже получали некие предварительные данные. И они показывают, что существует некая масса частицы, которая нарушает изначальную симметрию. То есть что-то новое обязательно появится, и тогда уже у нас возникнет множество вопросов к теоретикам.
Если же бозон Хиггса будет обнаружен, то, как считает директор ЦЕРНа Рольф Дитрих Хойер, следующая Нобелевская премия по физике будет присуждена самому господину Питеру Хиггсу, который в 60-е годы и предложил эту элементарную частицу. Судя по уверенному тону ученого, и нам, и Хиггсу осталось подождать совсем немного.
Рубрику «Научные события недели» подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
10 лет назад в Нью-Йорк приехала группа детдомовцев из Биробиджана с тем, чтобы провести лето в американских семьях. Поездку организовала американская благотворительная организация. Праздничную встречу тогда детям устроили на Брайтон-Бич в известном ресторане «Националь». Многие из семей, принимавших детей, решили их впоследствии усыновить. 10 лет спустя теперь уже американские граждане и их семьи вновь собрались на Брайтон-Бич. На встрече побывал Ян Рунов.
Как рассказала представитель Bridge of Hope, то есть «Моста надежды», Памела Клайван, организация возникла в 1988 году на базе Мэрилендского агентства по усыновлению. «Мост надежды» организовал программу, по которой сирот стали привозить в Америку на лето, чтобы они могли пожить несколько недель в американской семье, а потенциальные приемные родители могли бы присмотреться к этим детям. В результате таких контактов некоторые американцы начинали оформлять документы на усыновление. С помощью организации «Мост надежды» сотни российских детей нашли для себя приемных родителей в Америке. А были ли дети, пожелавшие вернуться в Россию? Памела Клайван ответила. Знаете, в каждой семье есть свои трудности, свои проблемы. Одни привыкают друг к другу быстрее, другие медленнее. Но, в общем, все, кого я знаю, живут благополучно. Сама Памела Клайван удочерила 3 девочек. Младшая, 12 лет, родом из Тулы. Средняя, которой 14, из Троицка. А старшая, 18-летняя, Кристина, из Биробиджана. За 10 лет жизни в Америке русский язык они забыли. Кристина, у вас были моменты, когда вам хотелось вернуться назад, когда вы пожалели, что приехали в Америку? Летом, когда я только приехала, мне многое не нравилось. Я познакомилась с одной семьей, со второй, с третьей. Я была капризной, меня не хотели брать. Было тяжело одной, с чужими людьми. Мне ведь было всего 8 лет, но к концу лета, когда надо было уезжать, я точно знала, что вернусь в Америку, что очень хочу этого. Я нашла здесь семью, которая стала моей. В американской традиции не скрывать от детей, что они приемные, и пытаться дать детям знания о стране, где они родились. Но не лучше ли не говорить об этом детям, которых, может быть, взяли в годовалом возрасте, и они не знают ни той страны, ни ее языка? Памела Клайван ответила. Знаете, мое личное мнение, пусть знают, кто они, откуда. Пусть знают свою культуру, пусть гордятся своим происхождением. Муж Памелы, Кэрри, разделяет мнение жены. Это их жизнь, это кто они есть. Я ни разу не пожалел, что мы взяли этих девочек. С момента, как мы увидели их фотографии, мы считали их нашими дочерьми. Я бы хотел еще иметь мальчика, но жена сказала стоп. Что ж, подождем внуков. Были среди участников встречи те, кто русский язык не забыл.
19-летняя Женя Песинич переехала из Биробиджана 5 лет назад.
Я ездила в Россию в том году, в город Биробиджан, увидела мой детский дом, интернат. Было хорошо, потому что я увидела своих друзей, ну, моих воспитателей, которые скучают по ним. Мне не понравилось. Мне нравится в Америке лучше, чем в России. Мой Биробиджан, где я живу, очень бедная страна, и там нечего делать мне. Моим друзьям, они тоже хотели, чтобы я их забрала, но я им сказала, что у меня денег нету, мне только 19 лет, я не могу вас забрать. Но все хотят сюда ехать, потому что они говорят, что Америка очень хорошо быть, там люди богатые. Я говорю, в Америке тоже есть люди бедные, много людей. Иначе такой кризис стал, у нас нехорошо тут тоже.
Ресторан «Националь» угощал традиционными русскими блюдами. На столах винегрет, картошка с селедкой, блины со сметаной, пирожки, жаркое. Организовала эту встречу, как и первую 10 лет назад, президент Be Proud Foundation Раиса Чернина. Сегодня для нас большая честь принимать всех вас здесь опять. Извините, я ужасно волнуюсь, я обещала не плакать, но не могу. Первый русскоязычный депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук Красный наградил организацию «Мост надежды» почетной грамотой Ассамблеи штата. Открытое сердце – типичная черта многих, кто находится здесь. Для сирот из бывшего Советского Союза открылись потрясающие возможности жить, расти и учиться в Соединенных Штатах Америки. Но еще важнее, что эти дети обрели здесь семью, любящих и заботливых родителей, которых были лишены на своей родине. Спасибо за то, что вы сделали столько детей счастливыми. Детей из России брали к себе не только бездетные супруги. Я всегда хотел иметь больше, чем одного ребенка, но больше рожать не получалось. А тут увидела статью в газете New York Newsday с фотографиями русских детей и тут же приняла решение взять хотя бы одного. Вот так все получилось. А у меня были две взрослые дочери. Одна уже вышла замуж. А нам с мужем хотелось о ком-то заботиться, кому-то дать свою любовь. Мы тоже прочитали статью в газете. Потом пригласили к себе русскую девочку, полюбили и удочерили ее. При входе в зал на столе лежали карточки, на которых фамилии были американские, а имена русские. Галина, Валентина, Юрий, Катя, Настя.
Этим репортажем Яна Арунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – итоги выборов в России. Ассоциация «Голос» обнародовала итоговое заявление по результатам общественного наблюдения за избирательными кампаниями. По их мнению, по мнению экспертов ассоциации, в ходе выборов наблюдались серьезные нарушения. В Санкт-Петербурге история со скандалом на крейсере музея «Аврора», где в начале июня прошла вечеринка журнала «Русский пионер», получила продолжение. Военная прокуратура признала ее незаконной. И узнаем, как комментируют в Турции и в Армении заключение договора об установлении дипломатических отношений.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Итоги выборов. Местная власть становится все более монолитной.
Комментарии экспертов.
Елена Боннер задумалась о принципах Нобелевского комитета.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный обсуждает процесс выработки национальной идеи.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».